Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 3 градуса. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Губернатор Александр Беглов поблагодарил инженерные и коммунальные службы за подготовку города к началу отопительного сезона. В Петербурге продолжают устранять последствия бушевавшего в выходные шторма. В Калининском районе представили технику, которая зимой будет убирать улицы и дворы от снега. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства 8-летнего мальчика в Купчино. Горожане несут цветы к зданию Большой хоральной синагоги и Генконсульству Израиля. В Петербурге подвели первые итоги проекта по организации психологической помощи в поликлиниках. Две исторические линии соединились на выставке в Музее политической истории. Его создание 104 года назад и события Великой Французской революции. Сегодня гость новостей дня Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов. Сегодня, 9 октября, исполняется 149 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха. И эта дата дает старт юбилейному году. О планах подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Рериха и других юбилейных датах с нашим гостем побеседует моя коллега Мария Топлер. Беседа начнется примерно через 12 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении к петербуржцам поблагодарил инженерные и коммунальные службы. Глава города отметил, что после теплого начала осени в северную столицу пришли холода. Руководствуясь действующими нормативами, было принято решение с 6 октября перейти к регулярному отоплению. У жилищно-коммунального комплекса было лишь 5 суток на подготовку. Губернатор отметил, что специалисты работали в очень жестком режиме, но справились с задачей. К вечеру пятницы 99% многоквартирных домов Петербурга получали тепло на постоянной основе. С оставшимися адресами работают дежурные службы, отметил в своем обращении губернатор. В частности, дежурные службы работают сегодня в Пушкине, где 116 зданий остались без тепла. Причиной стало технологическое нарушение на сетях ГУПТЭК на Захаржевской улице. Как уточнили в пресс-службе районной администрации, с холодными батареями оказались 76 жилых домов, а также детские сады, школы и лечебные учреждения. Закончить ремонтные работы на коммуникациях планируют к половине 9 часа вечера. Петербургская погода в октябре поставила серию рекордов. Так, первая декада месяца стала самой дождливой за все время наблюдений. А еще выпал первый снег, как никогда рано в текущем столетии. Всего за 9 дней октября выпало 123% от нормы осадков, значительная часть которых пришлась на эти выходные. Неприятностей добавил и сильный ветер, который местами доходил до 25 метров в секунду. О том, что в городе и области натворили эти погодные рекорды, узнала Татьяна Княжевич.
В минувшие выходные петербургские спасатели более 180 раз выезжали на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые устроил штормовой ветер. Стихия снесла светофор на Малоохтинском проспекте и остановочные павильоны на улицах Димитрова и Рихарда Зорге. В одном из них выбило стекла и осколками травмировало женщину. От поваленных деревьев повреждения получили 28 припаркованных автомобилей. Особенно сильно пострадали насаждения в садах и парках Петербурга. Там штормовой ветер повалил более 150 деревьев, сообщила представитель комитета по благоустройству Ирина Федосеева.
Больше всего в Красносельском, Курортном и Петродворцовом районах специалисты продолжают подвозить порубочные остатки. В понедельник город чистит 524 единицы техники и 775 работников ручного труда. На территориях зеленых насаждений трудятся 262 машины и 939 специалистов садово-парковых предприятий. комиссий. По телефону дежурной службы комитета по благоустройству 314-60-13 можно круглосуточно задавать вопросы по уборке. Заявки оперативно передаются в работу.
В минувшие выходные в авральном режиме работали и электрики Ленсвета. Только в курортном районе ветер повредил 42 участка электрической сети. На ликвидацию аварии направили дополнительные бригады, и вечером в воскресенье все неисправности были устранены. В Ленобласти штормовой ветер оставил без света около 9 тысяч человек в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Кингисеппском районах. Над устранением аварии работали 110 бригад и 112 единиц техники, задействовали 8 резервных источников электроснабжения. В выходные в усиленном режиме пришлось работать и дорожникам 47-го региона, сообщил пресс-секретарь комитета по дорожному хозяйству Филипп Мараев.
За прошедшие выходные на дорог Ленобласти брали 1037 упавших стволов. Работа еще продолжается. Мы фиксируем сейчас понижение температуры, поэтому призываем водителей быть внимательными, осторожными, помнить про скоростной режим и не забывать смотреть на знаки. Горячая телефонная линия Ленавтодора, круглосуточная, ее номер 8-712-660-46-47.
По прогнозам синоптиков, непогода с дождем, снегом и температурой воздуха около 0 градусов продержится до 11 октября. Затем в Петербург и Ленобласть придет серия циклонов, которые принесут потепление. Ожидается, что температура воздуха днем может подняться до плюс 13 градусов.
Из центра Петербурга сегодня начали увозить деревья в горшках на пересадку. Утром городские службы работали у Московского вокзала. Садовники вынули из вазонов 14 яблонь и увезли деревья на базу. То же самое сделают со всеми другими растениями в вазонах, которые весной расставили на Невском проспекте и прилегающих улицах. В ближайшие дни деревья пересадят по разным адресам в Пушкине и в Московском районе. В Калининском районе представили технику, которая зимой будет убирать улицы и дворы от снега. В традиционном смотре приняли участие более 200 специализированных машин. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ежегодный смотр готовности техники и оборудования к эксплуатации в зимний период по традиции прошел на площадке у Дворца спортивных игр «Зенит». Коммунальные дорожные службы Калининского района представили 225 единиц специализированной и уборочной техники, тракторы, плужно-щеточные погрузчики, пескоразбрасывающие машины. Среди средств малой механизации – мотоблоки с навесным сменным оборудованием, щетками и роторами, а также пылесосы. Готовы приступить к работе 73 механизатора и 222 дворника, отчитался глава администрации Калининского района Сергей Петриченко.
В соответствии с реформой, которая проводится у нас по поручению губернатора города Александра Мича Беглова, Калининский район в этом году в полном объеме будет убираться вся внутриквартальная территория силами жилищного агентства. Были закуплены трактора, средства малой механизации, уборщики вот нашего российского производства, который вы здесь видите.
Период зимней уборки Петербурга по технологическому регламенту устанавливается с 16 октября. В этом году на пополнение городского парка коммунальной и специальной дорожной техники Смольный выделил 4 миллиарда рублей. Это позволило закупить 271 единицу новой техники. Теперь зимой улицы и дворы Петербурга будут приводить в порядок 1500 снегоуборочных машин и около 400 средств малой механизации. Снегоплавильные и снегоприемные пункты должны быть готовы к работе к 15 октября. Уже определены и 14 участков для временного складирования снега, в два раза больше, чем использовали в городе прошлой зимой.
Новости дня. Происшествия.
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Приозерском районе. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в следственном управлении СК по Ленинградской области. Трагедия произошла в поселке Мичуринское. Накануне там, в квартире одного из домов в Озерном переулке, обнаружили тело 43-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в убийстве задержан 54-летний местный житель. По предварительным данным, днем ранее он поссорился с собутыльником и несколько раз ударил его ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте. Как сообщают региональные СМИ, злоумышленник частично расчленил тело и начал варить останки. На плите полицейские обнаружили огромную кастрюлю с бульоном на человечине. В морозилке лежали две руки. Еще некоторое количество мяса было в тазу. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. По некоторым данным, задержанный мог находиться под действием психотропных веществ. стали известны подробности гибели 8-летнего ребенка на Софийской улице во Фрунзенском районе, в убийстве которого подозревают его отца. Напомним, все произошло 6 октября. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Детали трагедии у Ольги Добышевой.
В минувшую пятницу экстренные службы в Купчино в девятиэтажку на Софийской улице вызвала 34-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонил сын-второклассник и рассказал, что отец как будто сошел с ума и громит все вокруг. Больше на звонки ребенок не отвечал. Одновременно в полицию позвонили и соседи, которые услышали непонятный шум, рассказала жительница этого же дома Анна Круглова.
Как какой-то вой был. Я вначале выглянула в окошечко, думала, мало ли что на улице. На улице ничего не произошло. Вы знаете, вой взрослого человека. Мне показалось, даже мужчина был.
Прибывший наряд увидел страшную картину. Дверь в квартиру оказалась не заперта, а в коридоре находился окровавленный мужчина в явно неадекватном состоянии. Он что-то бормотал и не давал пройти на кухню. Вскоре стало понятно, почему. Там уже без признаков жизни лежал ребенок. На теле мальчика насчитали 10 колото-резанных ран. Удары пришлись в живот и руки, которыми, судя по всему, закрывался ребенок. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. По этому факту Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Расследование дела на контроле у прокуратуры Фрунзенского района, рассказала старший помощник прокурора Петербурга по взаимодействию со СМИ Екатерина Дмитриева.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего. Установлено, что 6 октября текущего года подозреваемый убил 8-летнего сына, причинив ему колото-резанные ранения.
Сам 45-летний подозреваемый попытался совершить самоубийство, но свести счеты с жизнью не удалось. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Джанилидзе, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Как установили полицейские, семья полная, на учете полиции не состояла. Ранее каких-либо заявлений или обращений о противоправных действиях в отношении ребенка в полицию не поступало. По данному инциденту следственными органами принято процессуальное решение.
Известно, что семья погибшего мальчика считалась благополучной. Родители работают фельдшерами скорой, мужчина в психиатрической бригаде. Жители дома в целом отзываются о соседях положительно. Правда, порой они видели отца семейства в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы убийства ребенка пока неизвестны. По одной из версий, у мужчины случилось помутнение рассудка.
В Петербурге началась доследственная проверка по факту смерти маленькой девочки, которую мать забрала из больницы. Подробности сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу. По предварительной информации, 2-летняя девочка находилась в больнице с 28 сентября по 6 октября. Затем ее мать, гражданка Узбекистана, забрала ее домой для продолжения лечения. 8 октября женщина принесла в детскую поликлинику дочь, состояние которой резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия, малышка скончалась. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Новости дня. Хроника событий.
Рейс из Петербурга совершил незапланированную посадку на пути в Минеральные Воды из-за плохого самочувствия немолодой пассажирки. Развернуться ему пришлось над Каспийским морем и приземлиться в Астрахани. Решение, как объяснили в авиакомпании, было вызвано состоянием 78-летней женщины. Ей стало плохо на борту. Оказавшийся в самолете врач осмотрел ее и рекомендовал госпитализацию. Жители Петербурга приносят цветы к зданию Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте, а также генконсульству страны на Херсонской улице, чтобы почтить память погибших в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта. По последним данным, в результате эскалации конфликта в Израиле погибли более 1300 человек, свыше 2000 человек получили ранения. Как сообщили в российском посольстве, подтвержденной информации о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле, нет. Тем временем, из-за событий в Израиле резко выросли цены на авиабилеты из Тель-Авива в Петербург. Некоторые агрегаторы перестали отражать информацию о рейсах между Петербургом и Израилем. Как отмечается, из вариантов предлагают перелеты с одной или двумя пересадками, что увеличивает цену поездки до примерно 130 тысяч рублей. Чаще всего предлагается сделать пересадку в Стамбуле или Шарм-эль-Шейхе. Длительность путешествия может превышать сутки. В Петербурге за последние 24 часа выявили 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончался один человек. Об этом сообщили сегодня в Смольном. Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают в 6 городских стационарах. В них развернуто 1144 койки. На лечении в больницах находится 931 пациент. Выписаны за сутки 153 человека. 72 пациента находятся в реанимации, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель – обратить внимание на проблемы, связанные с психическим состоянием человека, и поддержать людей с подобными заболеваниями. В петербургских поликлиниках с 1 июля бесплатный прием пациентов ведут клинические психологи. Об итогах этой работы в репортаже Артема Сащенко.
Новый порядок оказания помощи пациентам, страдающим психическими расстройствами, за 3 месяца показал свою эффективность, говорит начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева. Раньше в городских поликлиниках клинические психологи прием не вели. Они могли работать только в группе с психотерапевтами или психиатрами. Но помощь психолога за последние годы стала очень востребована, а обращаться в специализированные учреждения, такие как психоневрологические диспансеры, горожане не хотят из-за опасности постановки на учет. Поэтому единственный выход в такой ситуации – это кабинеты медико-психологического консультирования в обычной поликлинике, говорит Лариса Соловьева.
Подчеркиваю, что это не врачи, это специалисты с высшим образованием, но не медицинским. Но в отличие просто, скажем, от психологов, медицинские психологи погружены в знания как медицинские, так и психологические. Поэтому эта специальность максимально приближена к такому приему. Записаться можно как по интернету, через госуслуги, через колл-центры. Также может записать какой-то врач-специалист, который ведет прием и видит, что пациент, помимо, так скажем, его помощи лечебной, нуждается еще в консультировании у медицинского психолога.
Сейчас в поликлиниках Петербурга работают 67 кабинетов бесплатного медико-психологического консультирования. Они открыты практически во всех районах города. Клинические психологи за 3 месяца приняли более 8 тысяч пациентов. Как говорят специалисты, ожидание приема сейчас составляет в среднем 2 недели. В основном на прием записываются горожане с тревожными расстройствами, депрессивными переживаниями, резкой переменой настроения, приступами панических атак. Обращаются и по проблемам семейных межличностных отношений и конфликтов на работе. 5% от всех обратившихся – родственники участников специальной военной операции, сообщила главный внештатный специалист по медицинской психологии Комздрава Елена Исаева.
18:27 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 3 градуса. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Сегодня, 9 октября, исполняется 149 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха. И эта дата дает старт юбилейному году. О планах подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Рериха и других юбилейных датах с нашим гостем побеседует моя коллега Мария Туплер. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня праздничная дата для музея-института, 9 октября, 149-я годовщина со дня рождения Николая Константиновича Рериха. С чем я вас и поздравляю.
Спасибо, спасибо. Я думаю, что это вообще такая общекультурная дата. Ну, конечно, для нашего музея это одна из ключевых дат.
И она дает старт юбилейному году. О планах подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Рериха, о других юбилейных датах наш сегодняшний разговор. И для начала о международной научно-практической конференции «Рериховское наследие». Она стартовала сегодня, проводится уже в 23-й раз. Каким событиям приурочена конференция?
Совершенно верно. Это уже 23-я конференция, и 23 раза Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, Музей-институт семьи Рерихов и вот теперь уже Дом музея семьи Рериха в Улан-Баторе и Государственный музей Востока, как организаторы этой конференции, собирают научную общественность для того, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с изучением, актуализацией наследия семьи Рерихов в таком широком общекультурном плане. В этом году конференция посвящена 100-летию начала Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха. Проводится она в год педагога и наставника. Мы помним, что Рерих был очень крупным педагогом. Отмечается также 150-летие очень важной фигуры. Это 150-летие Щусева, 145-летие со дня рождения Степана Степановича Митусова, основателя нашего музея и близкого сотрудника Николая Рериха, и 95-летие Гималайского сельского института Урусвати, который как раз-таки и возник как результат Центральной азиатской экспедиции, экспедиции крупнейшей в 20 веке. Центральную Азию. Поэтому такое к ней особое внимание. Ну и сегодня в Эрмитаже прошло первое заседание. Завтра в университете мы проводим следующее заседание. А в среду, 11 числа, мы собираемся в музее-институте семьи Рерихов.
Такие значимые, действительно, во многом юбилейные даты. А тема докладов... им соответствуют, они уже известны?
А темы докладов им соответствуют, конечно, уже известны, и это люди, которые к нам приехали из Москвы, из Петрозаводска, из Сартовалы, из Монголии, из Улан-Батора. У нас есть гости из ближнего и дальнего зарубежья, и темы самые разные. Они связаны с художественным творчеством Рериха, и с его философским наследием, его путешествиями, ну, конечно, потому что Рерих занимался экспедиционной работой и археологическими исследованиями не только в рамках своей вот этой главной экспедиции своей жизни, но и в российский период своей жизни, своего творчества. Как археолог он много работал и по Северо-Западу, и на Кавказе. Обо всем этом мы уже начали говорить и будем говорить.
Угу. Круг участников такой же традиционный, как и проведение конференции?
Такой же традиционный, конечно.
Угу. А какие-то сенсации ожидаются у докладчиков?
А вы знаете, есть очень интересные доклады. Вот этот предюбилейный период, который сейчас у нас идет, сегодня, 9 октября, открылась большая выставка в Третьяковской галерее. Она как бы в Москве предваряет этот год. Мы здесь большой конференции предваряем. И среди участников те люди, которые готовили выставку в Москве и участвовали в разных мероприятиях на Алтайском крае. Там, кстати, создан оргкомитет празднования Николая Рериха. Но очень важный доклад у директора Дома-музея семьи Рериха в Улан-Баторе Бира Инжма. Это дочь ученика Юрия Рериха, академика Бира, директор Дома-музея семьи Рериха в Улан-Баторе. Она рассказывает о малоизвестных страницах пребывания экспедиции в Улан-Баторе в Монголии. Ведь Рерихи там простояли 9 месяцев. Это очень большой период для экспедиции.
А известно мало до сих пор, да?
А известно не так много. Мы знаем, когда приехали, мы знаем пунктирно о некоторых событиях, в том числе, например, о даре в 27-м году монгольскому правительству знаменитой картины «Царь Шамбалы» или «Красный всадник». И когда они оттуда уехали.
А по каким документам, по каким артефактам можно сейчас восстановить какую-то более детальную
картину?
Знаете,
это очень интересные материалы из монгольских архивов, с которыми мы вместе с Домом-музеем семьи Рериха в Улан-Баторе начали работать еще в середине 2000-х. И эти материалы продолжают открываться. И не только архивы улан-баторские, но и монастырские собрания. Те монастырские собрания, которые уцелели после вот той страшной волны, которая и по России прокатилась, и по Монголии тоже, разрушение религиозных памятников. И находящиеся там материалы, они, конечно, сенсационные. Они представлены, кстати, в том числе и на выставках в музее-институте семьи Рериха.
А в дальнейшем пройдет конференция... Простой посетитель сможет как-то с этими материалами познакомиться?
Да, конечно, сможет познакомиться. То, что выставлено у нас, это будет еще работать. Эта выставка будет работать еще месяц.
Ну, то есть эта лакуна заполняется?
Да, эта лакуна заполняется. Очень интересный доклад у Владимира Андреевича Росова, известный рериховед, доктор исторических наук, который в Москве, в Государственном музее Востока, руководит отделом наследия семьи Рерихов. Он нам расскажет о Григории Гребенщикове. Это знаменитый писатель, который даже выдвигался в свое время на Нобелевскую премию, писатель-эмигрант и такой активный последователь Рериха, большой издатель. Его культурное и литературное наследие очень значительное и востребовано сейчас на Алтае, поскольку он сам родом с Алтая. И вот эта алтайско-сибирская тема в рериховском наследии тоже очень важна. Это такая мощная линия. Об этом тоже будет идти разговор.
Алексей Анатольевич, в дни конференции пройдет награждение лауреатов Международной премии имени Николая Рериха этого года. Уже известные лауреаты. Расскажите поподробнее вообще, что это за премия.
Ой, да, лауреаты известны, и это совершенно замечательные люди из разных городов. Да, это художник-монументалист, член Союза художников Шишков Сергей Юрьевич, который работает и в технике мозаики, и в технике фресковой живописи. Существуют известные памятники строения, где он занимался оформлением, в том числе и в последние годы. Тот же музей Рерихов в Новосибирске, часовня Сергия Радонежского и другие религиозные организации Новосибирской области и Сибири. В номинации «Педагогика и просветительство» лауреатом стала совершенно замечательный режиссер, актриса, сценарист Дубровская Елена Владимировна. У нее много разных проектов, но один проект, о котором я хотел бы сказать отдельно, это целая серия фильмов, посвященная нравственному воспитанию. Это киноуроки, которые посвящены различным качествам человеческого характера, любви, преданности. Еще трое. Это и Шутова Нина Дмитриевна в номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество» из Пензы. Замечательная фольклористка, которая уже в течение 30 лет сохраняет вот эту народную традицию. Номинация «Сохранение рериховского наследия». В этой номинации знаменитый юрист, международник Галенская Людмила Никифоровна. Человек, который в своей жизни среди многих достижений профессионального характера, да, и педагогического характера, может быть, как никто другой, она понимает роль и значение пакта Рериха вообще в строении международно-правовой системы сохранения культурного наследия. Это понимание очень близко к рериховскому пониманию. Ну и последняя номинация в нашем списке, не по значимости, естественно, это формирование культурного образа своей страны. С удовольствием хочу сказать, что лауреатом в этой номинации стал Николай Витальевич Буров, человек, который не нуждается ни в каких представлениях.
Да. Это точно. Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов сегодня у нас в гостях. Алексей Анатольевич, теперь попрошу рассказать о планах музея по подготовке празднования 150-летия со дня рождения Николая Рериха. Расскажите о них, пожалуйста.
Вы знаете, мы этим вопросом, конечно, озаботились не вчера, и, наверное, более 2 лет мы ведем подготовительную работу, и обращения различные, и наша рутинная работа. В общем, сейчас подготовлена программа, и она находится в стадии реализации определенных этапов к 2024 году. Первое, главное, может быть, наверное, центральное мероприятие в этой программе, я имею в виду тех мероприятиях, к которым имеет отношение музей-институт семьи Рерихов, это большая выставка, предварительно даты с 10 октября по 10 марта 2024-2025 года, соответственно, в Государственном Эрмитаже. Выставка под рабочим названием «Твердыня пламенная», в которой принимают участие, конечно, и Государственный Эрмитаж, и Государственный Русский музей, Третьяковская галерея, мы, Дом-музей семьи Рериха в Улан-Баторе, Национальный художественный музей Монголии, Национальный художественный музей Азербайджана, другие музеи, я прошу прощения, если кого-то не упомянул, Кирилла Белозерский, музей-заповедник, и другие. И эта выставка, которая пройдет в залах главного штаба, она откроется в дни проведения уже 24-й конференции. Конечно, это будет
ровно через год.
Да, ровно через год. И эта выставка для нас очень важна, и вообще, мне кажется, она очень важна для правильного понимания рериховского наследия, его роли, наверное, как для будущего России и мира.
Что на ней будет представлено самое интересное из ваших фондов?
На ней будут представлены предметы из фондов всех этих музеев, но прежде всего, конечно, это художественные работы Николая Рериха, может быть, отчасти Святослава Рериха. Идет сейчас большая интенсивная работа, концепция видоизменяется, определенное пространство, оно тоже диктует свои условия, пространство очень интересное, нам, конечно, очень интересно вместе с замечательными специалистами из Эрмитажа работать. А основные организаторы — это, вот, конечно, Эрмитаж, наш музей, музей Востока, дом-музей в Улан-Баторе, остальные участники. Поддерживается эта выставка комитетом по культуре, что очень важно, и мы рады, что комитет по культуре эту тему не оставил за скобками, к ней проявляет внимание и оказывает поддержку. Мы работаем, объясняем по разным направлениям. И проведение конференции следующей, юбилейной, можно сказать, хотя она и 24-я по счету, тоже будет специальным. И проведение различных круглых столов. Ну и есть, конечно, тоже весьма-весьма интересные вещи, которые мы готовим уже, и работа идет давно. Ну, в частности, пишется опера по материалам пьесы Рериха «Милосердие». Ну, вот, эту вещь мы в 17-м году поставили в драматическом варианте. У нас работали замечательные актеры и режиссеры из Молодежного театра на Фонтанке и других петербургских театров, и молодые исполнители, студенты театральных вузов.
Какому композитору поручено такое важное?
Александру Владимировичу Чайковскому. Да, и он уже представлял нам клавир, наверное, с месяца назад. Вот.
Когда премьера намечается, уже известно?
Ну, я...
И на какой сцене?
Чтобы, да, чтобы не сглазить, я пока помолчу, потому
будем
что
следить,
здесь...
Да,
здесь...
Будем вас расспрашивать время от времени.
Ну, я думаю, что я смогу, да, время от времени давать очередную порцию, уже такую, которую невозможно поколебать ничем. Вот, эта работа идет, и надеюсь, что, может быть... Концертное исполнение будет в первой половине 2024 года, а уже постановка, ну, там видно будет, что как и где. Есть разные варианты, разные и в Петербурге, и в Москве уже есть предварительные договоренности. Тут, конечно, необходима помощь, и мы рассчитываем и на помощь комитета по культуре, ну и на помощь других участников этого процесса, потенциальных, с которыми мы тоже работаем, и государственных, и частных, потому что это очень важно. Это, конечно, будет таким большим событием. Вот. Ну, и кроме того, мы, конечно, хотим обратиться и в Мариинский театр, к Валерию Бесаловичу Гергиеву, потому что очень важно, чтобы так же, как и в 2010 году, когда нами проводилась большая выставка, посвященная 75-летию Пакта Рериха в Манеже, также, чтобы была сформирована музыкальная программа, тогда Валерий Бесалович вне выставки в репертуар Мариинского театра поставил «Весну священную» в декорациях Рериха. Это очень важно. И каждый год он это делает, за что мы ему благодарны. Каждый год этот спектакль один-два раза идет. Ну и для нас важно очень синхронизировать вот эти процессы. Вот. Но потом там есть и другие вещи, которые для нас важны. Рерих, как театральный художник, много работал с Римским-Корсаковым, так очень много, ну и с другими композиторами, вот со Стравинским, например, это вообще отдельное такое, отдельное действо было, где Рерих был не только оформителем, но вообще автором этой идеи, либретто, ну и я не говорю о Нежинском, который создал уникальную совершенно, уникальную вещь, да. Что кроме этого? Ну, кроме этого, на самом деле, работа ведется не только у нас, работа ведется и в других регионах. И, конечно, встает вопрос о какой-то вот такой координации. Например, на Алтайском крае работа идет два года. В этом году они отмечают юбилей как раз-таки вот писателя Гребенщикова. В следующем году уже у них создан оргкомитет, и мы туда тоже приглашены и участвуем посильно в программе мероприятий на их территории. Это Барнаул и город Бийск, близлежащие. Там и выставки мы проводим, и кинопоказы. Кстати, мы у себя тоже эти кинопоказы планируем, потому что за последние годы мы выпустили три фильма, посвященные Рериху и его наследию. Последний фильм вышел вот совсем недавно, «Сквозь времена и пространство», посвященный экспедиции Рериха. Вот сейчас снимается еще один небольшой фильм, тем же режиссером Сергеем Цехановичем «Врата в будущее». Так что этот аспект тоже мы захватываем. То есть это и киноискусство, это и театральное искусство, и музыкальный театр, и драматический театр.
То есть все, чем занимался.
Ну, насколько мы способны, да, и насколько у нас хватит сил и возможностей это сделать.
Ну, чтобы хватило.
Да, ну, Карелия, кстати, Карелия очень активна. На следующей неделе мы ждем приезда заместителя главы Карелии. Она посетит и нашу посетила нашу конференцию и потом посетит наш музей. Речь идет о мероприятиях в Сартовале и Петрозаводске, где действует два наших центра.
Да,
совершенно верно.
Хотела поподробнее вас расспросить
вот
про работу
ваших филиалов. Эти музейно-выставочные центры работают в Петрозаводске в Национальной библиотеке и в Сартовальской библиотеке. Замечательные здания, замечательные помещения. Вот. И, конечно, мы там тоже планируем с ними выставки. И планируем, простите, что я не дал вам задать этот вопрос, а начал сам на него отвечать. Мы планируем участие в других мероприятиях, в частности, установка памятника Рериха в Сартовале. Это идея Парфенчикова Артура Олеговича, главы региона. И у Карелии большие планы. Мы там постоянно присутствуем, и в этот раз тоже будем присутствовать. Ну и в Ленинградской области тоже ведется большая работа. Там есть музей-усадьба в Изваре. Там создан даже оргкомитет, в который тоже мы приглашены для участия в мероприятиях Ленинградской области. Но для нас, конечно, все это очень важно, и без исключения. Но важнее всего, что будет в Петербурге.
В Изваре сейчас что-то новое происходит?
Я думаю, что будет это новое готовиться к юбилею, так мне кажется.
Вы говорите про свое присутствие в Петрозаводске, Сартовале, других регионах. Есть ли еще планы по распространению? Я что-то слышала про планы кавказские.
Да, вы знаете, очень интересные поступили предложения из Владикавказа, из Северной Осетии. Рерих бывал на Кавказе в 2013 году, и до этого он там бывал. И вообще изучение Кавказского региона у него не было, конечно, таким продолжительным, как это, скажем, северо-запад России или Центральная Азия. Но Кавказ он выделял в ряду вот тех регионов, которые сохраняют в своих недрах очень серьезные памятники прошлого, которые значимы для будущего. Вообще Рерих, конечно, человек удивительный. Он решал задачи парадоксально. Сейчас вот на многих музейных конференциях обсуждаются вопросы, что должен сохранять музей, какие вещи нужно сохранять, какие не нужно. Это вообще вопрос для постоянной музейной работы. Он всегда актуальным является. Рерих очень просто на него отвечал, и очень сложно. Он говорил, что сохранять нужно то, что нужно для будущего. Вот пойди ты пойми, что же нужно для будущего.
Для этого?
Но когда человек об этом говорит, видимо, у него есть к этому подходы. Потому что так ты и не заговоришь вообще об этом. Где будущее и где мы. Вот. А оказывается, это важно, это насущно. И он так и говорил, в том числе о Кавказе, что та культура, это то наследие, которое нужно для будущего. В ряду вот того другого, чем он занимался. Так что да, там тоже поступило предложение о создании центра музейно-выставочного и развертывание работы и там. Мы надеемся, что это пойдет.
Алексей Анатольевич, время наше, к сожалению, подходит к концу. Не могу не спросить про такое традиционное событие, которого ждут петербуржцы и гости города. Это фестиваль «Ситар» в Петербурге. Состоится ли он?
Ой, спасибо за эти слова, что его ждут. Нам это очень приятно, потому что, да, это уже у нас 16-й фестиваль, насколько я помню. Этот фестиваль нами как-то вот был внезапно рожден с нашими друзьями-музыкантами петербургскими, которые давно увлекались этим. И он в какой-то момент стал явлением среди определенного круга любителей этнической музыки. Но здесь даже не только этническая музыка. Все-таки в основном это классическая музыка.
Ну, это кроссовер такой.
Да, да, да. В этом году фестиваль. Он, может быть, будет не такой масштабный, как каждый год, но просто сейчас вот немножко переключены наши силы. Но мы проводим, и у нас с 25 октября по 12 ноября будут эти концерты. В основном они будут проходить на нашей площадке, но не только. И приезжают музыканты не только из... Ну, петербургские, конечно, здесь есть. Не только из Москвы, не только из Австрии, но приезжают музыканты из Индии. Для нас это очень важно, потому что всегда очень важно, чтобы появлялся среди участников и артистов человек, который задает тон, задает уровень выступления.
Программу можно, конечно же, в интернете.
Да, все это имеется. Да, программы, ну не знаю, если она не появилась сегодня, значит, она появится завтра. Все это можно
кто
будет
захочет,
увидеть.
Кто захочет, тот обязательно найдет.
Конечно, я думаю, что она уже есть.
Спасибо большое. Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея института семьи Рерихов, был у нас в гостях. Еще раз с днем рождения Рериха.
Спасибо.
И удачи, всего доброго.
Благодарю
вас. До новых встреч.
Да, приходите. Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 49 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 2 градуса. В Петербурге стартовал Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий, аварийная готовность и реагирование». Он продлится до 13 октября. Более 17 лет форум является уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, представления новейших технологий и практик обеспечения безопасности при использовании атомной энергии. В этом году в форуме примут участие представители России, Белоруссии, Казахстана и Ирана. В Петербурге появилось 200 умных остановок. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина. Умные остановки оснащены видеокамерами и встроенным динамиком. Также пространство умной остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря специальному модулю через смартфон можно прослушать название остановки, а также информацию о проезжающем общественном транспорте, номер маршрута, направление движения и время прибытия. Умные остановки появились уже в 11 районах города, больше всего их сейчас в Центральном и Петроградском районах. По поручению губернатора 47-го региона Александра Дрозденко в соцсетях создана официальная страница штаба Ленинградской области по отопительному сезону. Штаб работает для оперативного взаимодействия и решения вопросов, возникающих на протяжении отопительного сезона. Как сообщили в правительстве региона, все поступившие обращения оперативно принимаются в работу. Так, Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области поможет, если отопление отсутствует из-за проблем на котельных и тепловых сетях, расположенных за пределами многоквартирного дома. Госжилнадзор ответит, если вопросы с отоплением возникли из-за проблем на внутридомовых сетях многоквартирного дома, а местные администрации помогут решить локальные вопросы жителей. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 101 рубль 36 копеек, евро будет стоить 107 рублей и 3 копейки. О двух важных социальных решениях напомнил горожанам в своем традиционном еженедельном обращении губернатор Петербурга Александр Беглов. Речь идет о законе, разрешающем направлять региональный материнский капитал в Петербурге на добровольное медицинское страхование ребенка, а также тратить средства маткапитала на платные медицинские услуги. Кроме того, для петербуржцев, стоящих в очереди на жилье, запущен новый механизм «социальная ипотека», который дает возможность участникам городских жилищных программ приобрести квартиры в рамках программы «Доступное жилье». Если выплат от города и собственных средств не охватит для покупки жилья, можно оформить льготный ипотечный заем. Сейчас его ставка 8,7% годовых в рублях, что на 30-40% ниже рыночных расценок. Заем можно оформить на срок до 10 лет. Губернатор в своем обращении подчеркнул, что в адресном перечне программы «Доступное жилье» есть дома в центральных районах, прошедшие капремонт, где квартиры продаются с полной чистовой отделкой. Среди адресов Александр Беглов отметил дома на Старопетерговском проспекте и на 9-й линии Васильевского острова. И пригласил петербургских очередников подумать об участии в социальной ипотеке.
Новости дня. Культура.
Театр «Санкт-Петербург-Опера» готовит камерную программу «И пушкинского слова волшебство» к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Премьера состоится 21 октября. Подробнее расскажет Елена Серова.
Художественный руководитель театра «Санкт-Петербург опера» и режиссер Юрий Александров уже обращался к теме Моцарта и Сальери, устраивал между композиторами музыкальный поединок в своей постановке, которая опровергает легенду о том, что Сальери отравил Моцарта. Но, подчиняясь произведению двух гениев, так Александров назвал Пушкина и Римского-Корсакова, режиссер в своей новой постановке оперы «Моцарт и Сальери» идет за мыслью творцов.
Это история связана с идеей Пушкина о том, что все-таки Сальери отравил Моцарта. Поскольку Пушкин гений, он настолько это убедительно сделал, а Римский-Корсаков еще закрепил это музыкально, что вот эта легенда получила почти документальное подтверждение в этом сочинении. А поскольку это есть, моя прямая задача была поставить так, как это мыслил Пушкин и Римский-Корсаков вместе с ним. И поэтому сейчас я должен кардинально изменить в своей голове свое отношение к Сальери и проявить его как сложного, мучительно завидующего Моцарту композитора. Мне это очень сложно, но у Пушкина это написано гениально, в тех нюансах, которые абсолютно подтверждают эту версию.
Во второй части камерной программы и пушкинского слова «Волшебство» прозвучат лучшие романсы на стихи Пушкина. Они хорошо известны широкой публике. «Ночной зефир струит эфир», «Ты и вы» Дергомышского, «Редеет облаков летучая гряда» Римского-Корсакова и многие другие в исполнении ведущих солистов театра. Для создания камерной, почти домашней атмосферы музыкальный вечер пройдет в Красной гостиной. Соседство в программе Дергомышского и Римского-Корсакова Корсакова также не случайно. Именно Дергомышскому Римский-Корсаков посвятил оперу «Моцарт и Сальери», отметив его роль в развитии камерной оперы.
Завтра стартуют беспрецедентные по своему размаху гастроли Мариинского театра в Китае. Балетные и оперные спектакли с премьерами новых сценических версий, а также симфонические концерты посетит публика шести городов Поднебесной. Гастроли откроются «Жемчужины русского балетного искусства». «Лебединое озеро» Чайковского представят в Национальном центре исполнительских искусств Пекина. Особо знаковыми станут предстоящие гастроли для оперы Мариинского театра. В Китае будет целиком показана знаменитая тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунга». Также до 29 октября состоится 9 концертов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гиргиева. В четырех китайских городах прозвучат фрагменты из знаменитых балетов и опер, а также симфонии русских и зарубежных композиторов. Две исторические линии соединились на выставке, открывшейся в Музее политической истории. Его создание 104 года назад и события Великой Французской революции. Экспозиция, помимо демонстрации уникальных предметов XVIII века, воспроизводит историю формирования музейной коллекции, которая рассказывает об этом крупнейшем социальном перевороте. Елена Медведева расскажет подробнее.
Решение о создании Музея революции Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов принял в самый разгар гражданской войны в октябре 1919 года. Сотрудники молодого учреждения начали собирать коллекцию, рассказывающую о событиях Великой Французской революции еще в 1920-х годах. Первая выставка, посвященная Французской революции, открылась в 1924 году. Настоящий раритет, представленный на нынешней экспозиции, инвентарь книга, где отмечалось поступление этих реликвий, рассказывает заведующая отделом по учету фондов музея Елена Андрианова.
В 20-м уже первые записи. Такой уровень музей, это было новое слово в музейном деле. Сюда пришли крепкие историки, и в этой книге можно увидеть все. Здесь есть уникальнейшие вещи. И платья, и костюмы 18 века французские, статуэтки, фарфор с символикой Французской революции. Это все сюда записано.
В 1954 году большую часть французской коллекции передали Эрмитажу, но многие из оставшихся предметов, около 200 единиц, составляют часть золотого собрания фондов Музея политической истории. Некоторые из них можно увидеть на выставке. Это деньги молодой французской республики, материалы судебного процесса над Людовиком XVI, периодические издания того времени, другие раритеты, говорит Елена Андрианова.
Вот здесь наше достояние. Это гравюры, костюмы, костюмы, французская мода. Вот, допустим, вот здесь, пожалуйста, мы видим Марию Антуанетту. То есть конкретные люди в конкретных нарядах. А здесь ее супруг. Называется парадная одежда на французский манер. Вот справедливый и милосердный монарх. И здесь вот граф Артуа, то есть будущий Карл X, в такой вот полковничьей форме.
Предметы уникальной коллекции, посвященной истории французского переворота, впервые экспонируются в таком объеме со времен существования Музея революции. Выставка воссоздана на основе сохранившихся фотографий экспозиции.
Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность. По области местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1 градуса, днем плюс 3, плюс 8. В Петербурге ночью преимущественно без осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. В последующие двое суток ожидаются дожди, местами сильные. Местами порывы ветра до 15-17 метров в секунду. А температура воздуха будет расти днем до плюс 10, плюс 12 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Всего доброго!
Новости дня.